Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Перемирие на востоке Украины в целом сохраняется. Каким образом стороны конфликта используют передышку между боями? Дмитрий Медведев объявил о структурных реформах в правительстве страны. Чем они вызваны и в чем их смысл? В Беларуси отмечают 500-летие Оршанской битвы. Как верно оценивать исторические события в контексте современной политики? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 8 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Украинские военные и пророссийские сепаратисты обвиняют друг друга в нарушении перемирия в Донбассе. Однако в целом, как сообщают международные наблюдатели, это перемирие соблюдается. Сегодня город Мариуполь, находящийся в полукольце окружения сепаратистов, посетил президент Украины Петр Порошенко. Он распорядился усилить меры по защите города и заявил буквально следующее: «Эту нашу землю мы никому не отдадим». Конец цитаты. Одним из условий заключенного в конце минувшей недели в Минске перемирия является обмен пленными. Здесь данные расходятся. По некоторым данным, освобождены уже сотни оказавшихся в плену украинских военных. По другим, представители так называемой Донецкой Народной Республики продолжают удерживать их в плену, ссылаясь на то, что украинская сторона отказывается предоставлять списки пленных сепаратистов. Адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Марк Фегин надеется, что ее имя также будет включено в списки пленных для дальнейшего обмена. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Под Мариуполем минувшей ночью были слышны звуки выстрелов. Советник губернатора Донецкой области Сергей Тарут и Константин Батуцкий сообщил в Фейсбуке, что сепаратисты вели наступление на город. По его информации, танки, БТРы и пехота шли со стороны Новоазовска, поселков Сартана и Коминтерново. Глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что к Мариуполю стянуты дополнительные войска. «Обстановка в городе спокойная», — рассказал Радио Свобода журналист издания «Новости Донбасса» Михаил Баган.
Западная граница города, она контролируется украинской армией, ну и Нацгвардией, поэтому с западной стороны можно спокойно, в принципе, приехать и на машине, и общественным транспортом. Сообщение с городом есть. В принципе, из Мариуполя автобусы даже в Донецк ходят регулярно. Но другое дело, насколько безопасно ехать в Донецк. Повреждений инфраструктуры крупных нету вследствие боевых действий. В принципе, люди пытаются жить обычной жизнью, мирной. На выходных были очереди в банкоматы, но массового выезда из города нет.
Сепаратисты обвиняют официальный Киев в том, что украинские власти отказываются предоставить представителям так называемой ДНР списки пленных сторонников самопровозглашенной республики. В ДНР опасаются, что украинские власти, которые заявили, что у них находится около 200-300 человек, получив своих освобожденных военных, не вернут взятых в плен сепаратистов. Адвокат украинской летчицы Надежды Савченко, взятый в плен сепаратистами и вывезенный в Россию, Марк Фейгин, надеется, что его подзащитную внесут в список пленных, которых должны обменять в рамках достигнутых в Минске договоренностей.
Вопрос ведь заключается в том, насколько подпадает под условия этого обмена Надежда Савченко. Помощник президента Порошенко Геращенко, ее фамилия, да, говорила о том, что в списке на обмен фамилия Надежды Савченко содержится. С моей точки зрения, это более чем логично, потому что Надежда Савченко — старший лейтенант вооруженных сил Украины. Она попала в плен на территории Луганской области в период боевых действий. Далее все, что с ней происходило, по существу своему, находится во вне процессуальных рамок, несмотря на то, что российское следствие утверждает обратное. Она была похищена по существу своему и передана фактически с рук на руки с территории Украины в руки российских спецслужб. Российская сторона могла бы пойти на этот обмен, соблюдая, ну, некоторые технические формальности. Ей могли бы в апелляционной инстанции, которая нам предстоит, изменить меру пресечения с ареста, скажем, на залог. Это употребимые по отношению к иностранным гражданам территории Российской Федерации меры пресечения. И одномоментно удовлетворить наше ходатайство о прекращении в отношении Савченко дела за отсутствием состава преступления. В частности, она все-таки обвинялась в причастности к гибели 17 июня Волошина Корнелюка. Нами, стараниями защиты Надежды Савченко, уже было доказано о том, что она попала в плен раньше их гибели, что она вообще никакой не корректировщик огня, и минометный огонь не корректировала в принципе. И по существу своему ее фактически использовали для политических целей, привлекая к уголовной ответственности на территории России, цели, которые, казалось бы, должны быть разрешены вот этим соглашением о перемирии.
К вам, как к адвокату Надежды Савченко, пока никаких сигналов о том, что могут ее выпустить, не поступало?
Адвокат – это участник процесса. По существу никакими внепроцессуальными действиями адвокат заниматься не может. Я не могу ни инициировать переговоров, ни заниматься обменом, ни договариваться о нем, потому что это бы выходило за рамки моего статуса. Это могут делать политики. Но нет политического решения, потому что в России вопрос, в частности, по делу Савченко, будет приниматься к разрешению на самом-самом верху. Это не вопрос суда, а не вопрос следствия.
Марк, а знает ли Надежда о заключенном перемирии, что она обо всем этом думает?
Да, я с ней об этом разговаривал, лично я рассказал об этом обо всем. Но в данном случае в тюрьме ей вообще очень тяжело каким-то образом реагировать на то, что происходит вне ее стен, этой тюрьмы. У нее мнение двоякое, так сказать, нет однозначного убеждения в том, что перемирие поможет прекращению огня, но точно, абсолютно, у нее есть ощущение, что мир лучше, чем война.
По данным ОБСЕ, с середины апреля этого года в ходе вооруженного конфликта на Донбассе погибли как минимум 3000 человек. Эти данные обнародовал новоизбранный Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Зейд Аль-Хусейн на открытии 27-й сессии Совета ООН по правам человека. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Пскове родственники военнослужащих опасаются, что в ближайшее время в Донбасс будет отправлена очередная группа десантников, причем уже не контрактников, а солдат срочной службы. В середине августа из Пскова на Украину, по неофициальным данным, было отправлено около 1000 военнослужащих 76-й десантно-штурмовой дивизии. Некоторые из них были убиты в боях с украинской армией, часть взята в плен. Из Пскова репортаж специального корреспондента Радио Свобода Виктора Резункова.
Происходящее в расположенных в Пскове и вокруг Пскова частях 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской дивизии всегда определяла жизнь в этом городе и в целом Псковской области. Служащие в этой дивизии десантники для многих семей являются единственными кормильцами. На них оформляется военная ипотека. Неудивительно, что в случае возникновения боевых действий весь Псков замирает и, затаив дыхание, ждет, пошлют ли их отцов, мужей, сыновей и братьев в горячую точку. Причем информация об этом командованием дивизии тщательно скрывается. Десантников предупреждают о неразглашении. А в самой дивизии недавно была упразднена должность офицера по связям со средствами массовой информации. Но, конечно, скрыть эту информацию от общественности невозможно. Первый звоночек прозвучал 16 августа, когда стало известно об отправке в Украину около 1000 десантников. Лидер псковской организации партии «Яблоко», депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг рассказывает.
Псков знает, что 15-16 августа в Украину была отправлена сборная бригада, составленная на основе подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии. Эта бригада после 18 августа вступила в боевые действия на территории Украины, перейдя границу с Ростовской областью, и понесла потери во время боев, поскольку обнаружила себя боями и вызвала ответный огонь. Именно тогда погиб, вот сейчас уже получивший такую огромную посмертную известность, Леонид Кичаткин и многие другие военнослужащие, точное число которых неизвестно. Те люди, которые принесли нам записи разговоров военнослужащих, опубликованные в Псковской губернии, утверждают, что первая сводная рота, входившая вот в состав этой сборной бригады, погибла почти полностью. Осталось живых около 10 человек. Боекомплект роты – это 80 человек. Но рота может быть и больше в зависимости от военной задачи. Этих рот было несколько, поэтому общий масштаб потерь оценить очень сложно. Было известно о том, и люди, связанные с дивизией, об этом говорили открыто. Псков тоже об этом знал, что на 29 число, пятницу, была запланирована отправка в Украину еще одной сборной бригады, еще 1000 человек. И люди буквально сидели на чемоданах и ждали приказа. Но 29 августа этого приказа не поступило. По тем обрывочным сведениям, которые сейчас до меня доходят, отправки пока что не было. Известно о том, что дивизия получила задание на формирование 3 бригад, то есть 3 раза по 1000 человек, и при формировании состава 3-й бригады уже возникли очень серьезные проблемы, очень серьезные. Люди отказываются идти на эту войну. Возражают сами военнослужащие, они не хотят быть пушечным мясом, которое незаконно перемещают на территорию чужого государства для ведения этих боевых действий. И, кроме того, семьи решительно возражают, и им не нужен груз 200 сюда. Поэтому ходили слухи, что третью бригаду будут формировать за счет солдат срочной службы в принудительном порядке, проведя там курс молодого бойца, заставлять людей подписать контракты. Такие были планы. А, к сожалению, в эти планы можно верить, вот, поскольку отношение к законности в российской армии чрезвычайно низко расположено. И, кроме того, с количеством жертв и раньше не считались, и сейчас не считаются. Вот никто из лиц, принимающих политические решения, давно над убитыми не плачет. В этом во многом причина безумных принимаемых решений. Эти люди давно перешли барьер крови. Для них не существует масштаба личной трагедии человека. У них в голове осталась одна вот эта шизофреническая геополитика, и она окончательно свела их с ума.
После публикации в газете «Псковская губерния» статьи «Война спишет все» о погибших в Украине десантников, 29 августа на Льва Шлосберга было совершено нападение. Он получил травму головы и сотрясение мозга. И сейчас остается на лечении Псковской областной больницы, где у его палаты дежурят выделенные губернатором Андреем Турчаком два охранника. Псков зачастили журналисты из Москвы и Петербурга. Нападения теперь уже на них, было всего 9 случаев, продолжались все это время. Информация об участии десантников в боевых действиях продолжала скрываться командованием дивизии все это время. Например, никто не мог ничего выяснить о том, куда отправились в трехмесячную командировку бойцы спецназа Главного разведывательного управления, которые, кстати сказать, к 8 сентября должны уже возвратиться в Псков. Это секретность, гибель товарищей, неопределенный статус отправляемых десантников, официальное отрицание того, что Россия ведет военные действия, все это вызывало недовольство в военных частях 76-й дивизии. Десантники даже предоставили Льву Шлосбергу запись телефонных разговоров участников боевых действий. Из этих переговоров можно представить, какие серьезные потери понесли десантники. Почему десантники решили рассказать правду? Лев Шлосберг объясняет.
Здесь дивизия, ее возглавляет генерал. На наших глазах сменились многие командующие дивизиями. Они находятся здесь, как правило, очень ограниченное время. Для Пскова это высокопоставленные военные, а для российских вооруженных сил – это всего лишь командир одного из ведущих боевых подразделений. А соответственно, есть лица, принимающие решения. К ним относится верховный главнокомандующий, он же президент, министр обороны и, пожалуй, все. Даже командующий ВДВ – это уже исполнитель. Поэтому говорить о позиции военных на уровне Пскова вообще невозможно. Ее нет по определению, ее нет просто биологически, по-человечески. Люди возмущены очень сильно. Мы бы никогда не получили эти записи, если бы люди не возражали против такого скотского отношения к самим себе. Они военные, это их работа. Они могут воевать где угодно. Могут в Украине, могут в Германии, могут в Африке, могут в Китае. Куда пошлют, там будут воевать. Но они хотят знать, что это законный приказ, и что государство официально ведет войну, и им поставлена военная задача. Но когда им говорят в лицо, командующего ВДВ говорит, наша дивизия не понесла боевых потерь, а у них каждый день похороны, ну, как говорится, хочется набить морду. И они об этом говорят совершенно прямо и откровенно, что вот так использовать вооруженные силы. Это оскорбительно, унизительно и очень подло. Представить себе, что взбунтовался полк императорской армии в России, было возможно. Полки российской армии не взбунтуются. Но будет некое настроение. А сейчас власть боится даже настроения.
Пока военное начальство пребывает в испуге, граждане Пскова обнаруживают возле военных частей брошенные пустые гробы. Именно это произошло 27 августа на улице Космической. Прохожий успел сфотографировать около 10 пустых новых гробов, некоторые из которых были в целлофане, сваленных на территории военной части. Приехавший через час на это место главный редактор газеты «Курьер Псков. Великие Луки» Олег Константинов смог лишь сфотографировать пустое место. Гробы быстро уничтожили. Попытки журналистов что-либо узнать у военных успехом не увенчались. Расследование пришлось прекратить. Олег Константинов.
С точки зрения логики понятно, что гробы просто так не выбрасываются. Мы здесь сделали заключение, что погибшие десантники, значит, были развезены в другие места, да? Сюда их не привозили, и гробы просто, данные гробы просто не пригодились. А на Руси, всем известна такая традиция, ну, впрок не держат гробы, это дурная примета. И исходя из того, что перед этим то количество десантников, о котором говорили погибшим этих, мы сделали заключение, что на тот момент можно было говорить о 10-16 погибших десантниках.
С мая этого года, сразу после аннексии Крыма, Министерство обороны начало широкомасштабную акцию набора контрактников в воздушно-десантные войска. Псков, служить в спецназе, едут со всех концов России. С одним из таких добровольцев, просивших не называть его фамилию, Тимуром из Дагестана, мы разговорились.
Я Тимур, мне 30 лет, родом из Дагестана. Родился в городе Кизил-Юрт. Закончил школу в 2001 году, поступил в институт, Дагестанский государственный технический университет по специальности инженер-радиотехник. Ну, я решил для себя устроиться на службу по контракту в российскую армию. Поэтому я приехал в город Псков из города Великие Луки, где проживаю на данный момент. Приехал, ну, конечно, на первое время грузчик, куда-то там постройки. Ну, надоело просто уже это. Решил для себя какую-то нормальную специальность уже 30 лет какую-то получить. Вот решил в интернете, в объявлениях увидел про службу по контракту. Вроде бы все изменилось, уже написали, ну, в нашей армии. И зарплаты уже другие, и все. Ну, решил себя попробовать.
Тимур, вас же пошлют в Украину.
Я не боюсь, допустим, туда ездить. Понимаю, что там происходит дурдом, в принципе, это ясно, что там ничего хорошего не происходит. Мне говорили, что да, отправляют ребят туда, что там убивают, типа. Ну, пока сам не узнаешь, это, сам пока не будешь, никак об этом точно не узнаешь.
Вас же заставят стрелять людей.
Могут. Стрелять-то тоже по детям, по женщинам не будешь.
Тимур, а как вам будут оплачивать службу по контракту? Какие-то добавки есть за участие в боевых действиях?
Нет, вот у нас там приходишь в часть, стандартные там расценки, все идет обычные. Ну, от 20-30 где-то в спецназе, в десанте. Да, в обычных мотострелках там где-то 19-17 тысяч.
Виктор Изунков, Радио Свобода, Псков.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Это программа «Время свободы» за понедельник, 8 сентября. Продолжим украинскую тему. Солист российской панк-группы «Тараканы» Дмитрий Спирин на концерте по случаю Дня города Москвы 6 сентября призвал публику думать своей головой и не доверять пропаганде. Такое еще полтора года было невозможно себе представить. «Брат идет войной на брата», — говорил со сцены Спирин, но его микрофон тут же выключили. Моя коллега Евгения Назарец была очевидцем того, как на Болотной площади все происходило. Вот что Дмитрий Спирин рассказал ей о концерте, о своем отношении к происходящему в России.
Это был наш собственный звукорежиссер, который по непонятной для нас пока что причине, который я досконально для себя еще не уяснил, почему-то без какого-либо сопротивления полился, грубо говоря, на предупреждение незнакомого ему доселе человека, который представился организатором мероприятия и попросил, или, может быть, даже не попросил, а потребовал часть звук, ну, как минимум, наверное, лидер вокального микрофона, в случае, если со сцены начнется некая пропаганда. И, к сожалению, это наш собственный сотрудник, и у меня не было достаточно времени для того, чтобы сразу же по окончании мероприятия прояснить для себя, с какой стати он просто так взял и послушался какого-то непонятного, невнятного персонажа, который вот буквально появился накануне нашего выхода на сцену. Дело в том, что сам я использую ушные мониторы, поэтому то, что громкость моего микрофона прибиралась, мне подсказали потом уже, после того, как мы со сцены сошли. То есть я это сам не ощущал, находясь на сцене.
Похоже было, что вы это поняли, потому что стали потом к людям обращаться и говорить, чтобы они все громче не молчали, пели, подпевали без музыки. То есть, в общем, я как зритель могу сказать, что это сработало именно как то, что вы поняли, что вас глушили.
Ну, вы знаете, нет, это не было. Это дело в том, что в этом месте интерактив с публикой и хоровое пение, наш, в общем-то, это обычная фишка в этом месте этой песни. Вот, мы всегда призываем публику спеть громко, слаженно, время от времени я комментирую их, так сказать, пение вместе с нами. Именно как то, что иногда простым людям достаточно, в общем, что называется, слиться в едином хоре для того, чтобы никому, ни с какими спецсредствами их не удалось заглушить.
Почему вы решили обратиться к публике с таким посланием, с таким обращением, не верить пропаганде и думать своей головой? Упомянули эти полтора года, за которые много что изменилось. Что вы сами вкладывали в эти слова?
Ну, вообще, я всегда стараюсь изъясняться максимально просто, что в приватных беседах, что в интервью, что в текстах песен, что в обращении к людям. со сцены. Другими словами, я двойных смыслов не выстраиваю и никаких, в общем-то, недосказанностей там или подводных каких-то неочевидных смыслов я не стараюсь выразить. Так что то, что слышали зрители, то самое я и хотел сказать. Думайте своей головой, не доверяйте официальной пропаганде, будьте за мир, ну, как-то так.
Но речь идет о событиях, связанных с оппозицией в России, с Украиной. По поводу этого думаете сами, не доверяйте пропаганде?
Это все звенья одной и той же цепи, так что по большому счету здесь без разницы. Случались события, и имеется обострение на Украине, и есть в России, так сказать, ну, вектор на сокращение гражданских свобод или его нет. По большому счету нам вообще-то это не принципиально. Мы за персональную ответственность, мы за то, чтобы люди всегда постарались создавать свое собственное мнение, мы всегда за то, чтобы люди пытались использовать как можно больше источников информации для того, чтобы это мнение формировать. Так что причины здесь, конкретные причины, которые вы назвали, здесь не принципиальные.
Вы собирались с гастролями на Украину и даже в Крыму побывали. Потом поехали на Восточную Украину, но вас не пустили пограничники. На самом деле вы видите в этом политическую составляющую, в том, что вас не пустили на Украину?
Навряд ли у этих растерянных офицеров с этого КПП около Луганска было внятное распоряжение не пускать конкретный российский музыкальный ансамбль на территории Украины в тот момент. Я думаю, что просто на тот момент у них настолько вся ситуация была непривычна, неоднозначна, тревожна, беспокойна и вообще для них, ну, просто максимально дискомфортно, что в этом случае люди просто решили, ну и даже я не знаю, наверное, неправильно сказать перестраховаться, что решили, что ну не надо, давайте не будем. Вот. Хотя, конечно, там были разговоры и о том, что наш микроавтобус с нами внутри не был допущен на территорию Украины. А в результате распоряжения в принципе не допускают какие-то микроавтобусы с молодыми людьми из России.
Одну из песен на этих концертах «Улица Свободы», если я правильно поняла, вы уже могли исполнять на украинском языке, вы к тому времени перевели. Я думаю, что ваши поклонники на Украине знали и принимали ее и по-русски. А вот сам по себе жест перевести одну из песен на украинский язык.
Ну, это очень просто. Мы собирались на тот момент в тур на Украину, и таким образом мы, ну, как бы сказать, посылали привет нашим украинским поклонникам, показывали им, что мы, как музыкальный ансамбль, как люди с активной позицией, не играем вот в эти вот игры политические, что мы в любом случае остаемся над ними, что наша месседж может звучать на любом языке, запрещенных языков для нас нет, запрещенной публики для нас нет.
Со сцены вы призывали людей не молчать, высказываться. У вас есть возможность высказаться. Вы человек творческий, публичный. Как вы видите, как может высказаться сейчас в России, выразить свое мнение молодежь, публика, которая ваши поклонники, те, к кому вы обращаетесь? Это социальные сети, это митинги. Что это может быть?
Митинги, массовые шествия и демонстрации, наверное, сейчас уже история достаточно опасная. Но, по крайней мере, власть нам дала понять это. Ну, как минимум, у любого человека всегда остается право не поддерживать, не высказывать, не делать, не быть за. Такое вот даосистское молчаливое сопротивление. Но ведь можешь же ты, грубо говоря, перестать смотреть телевизор и быть жертвой этой официальной новостной пропаганды? Можешь, ну сделай. Можешь же ты не считать своего брата врагом? Можешь, ну не считать. Ну, хотя бы так, хотя бы пассивно. Но, мне кажется, это тоже действенно. В конце концов, если все откажут воевать, как может произойти война? Если каждый солдат скажет, нет, я кладу автомат и иду домой.
«Россия против войны» – мнение панк-музыканта Дмитрия Спирина. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 8 сентября. Вот главные темы второй половины этого часа. Дмитрий Медведев объявил о структурных реформах в правительстве страны. В Беларуси отмечают 500-летие Оршанской битвы. Осужденный по болотному делу Ярослав Белоусов сегодня вышел на свободу. Продолжу программу и скажу вам об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, понедельника, 8 сентября, по версии «Радио Свобода». Президент Украины Петр Порошенко распорядился усилить меры по защите города Мариуполь. Президент России Владимир Путин упразднил службы Рособоронзаказ и Рособоронэкспорт, а также Министерство регионального развития. Осужденный по болотному делу активист Ярослав Белоусов вышел на свободу. Оппозиция сегодня подала в мэрию Москвы заявку на проведение 21 сентября марша мира. Мурманский рыбный комбинат подал иск к правительству России о признании запрета на ввоз продукции стран Запада частично недействительным, так как он нарушает права и интересы предпринимательской деятельности. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника, 8 сентября, по версии Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Министерства регионального развития. С таким предложением ликвидировать министерство во время рабочей встречи с президентом выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Что думают об этом решении эксперты? Над темой работала корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Минрегионразвитие упразднено в целях дальнейшего совершенствования системы государственного управления, а его функции распределяются между Минэкономразвития, Минфином, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерством культуры и Министерством юстиции. Премьер-министр мотивировал это тем, что таким образом правительство сможет оптимизировать свою работу и сократить избыточный персонал. Глава правительства также напомнил, что за последнее время в России были созданы органы управления, которые занимаются решением экономических и социальных задач по территориальному признаку. Имеется в виду Министерство по развитию Дальнего Востока, по делам Крыма и по развитию Северного Кавказа. Эксперт в области социально-экономического развития регионов, директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич считает, что решение руководства страны подчеркивает особый интерес лишь к отдельным территориям.
В России остались только экстремальные территории, развитием которых занимаются. Это Дальний Восток, где рядом китайцы и надо поворачивать на восток. Это Северный Кавказ, где стреляют. И это Крым, который Крым наш. Вся остальная территория России федеральный центр не интересует. Как-нибудь будет развиваться. Политически очень знаково. Второе. Министерство регионального развития, в общем, мало за что отвечало. В основном оно занималось стратегиями развития. Стратегии развития территориальных у России нет. И, видимо, еще не скоро будет, кроме этих трех главных направлений. Функцию этого министерства минимум. С точки зрения здравого смысла можно и закрыть.
Можно ли как-то объяснить, почему решение об упразднении Минрегионразвития принято именно сейчас?
Когда очень сильно сносит крышу, то черепица летит в разных направлениях. Я не могу предугадать, куда она полетит. Невозможно комментировать.
Исходя из того, чем занималось Министерство регионального развития до сих пор, как, по вашему мнению, его функции будут распределены между другими министерствами?
Их немного. Функция работы с мигрантами, которые соотечественники, это передадут наверняка миграционной службе. Вторая функция – это стратегическое планирование развития территорий. Чуть-чуть будет заниматься Министерство эконом-развития. Ну и, пожалуй, все, потому что ЖКХ от этого министерства уже отрезали. У нас теперь есть только Министерство территориального развития в чрезвычайных местах.
А насколько эти министерства, занимающиеся этими конкретными регионами, эффективны, на ваш взгляд?
Ни одно пока таким себя не проявило. Я не верю в их эффективность принципиально, потому что все решения по этим территориям принимаются на федеральном уровне, они как координаторы. Ну, посмотрим, что будет с министерством по Крыму. Но если два никаких, то и третье, скорее, тоже будет никаким.
Когда в 2004 году создавалось Министерство регионального развития, у него, вероятно, были какие-то задачи. В чем, по-вашему, они заключались?
Это были полномочия пространственное развитие, выработка основных стратегий, это было ЖКХ, это была миграционная политика, но у него не было ни веса политического, ни больших ресурсов. Это было министерство второго-третьего разряда, одно из слабейших в Российской Федерации.
Министерство регионального развития ликвидировано, но возможно ли объединение ведомств, которые занимаются Крымом, Дальним Востоком и Северным Кавказом, в одно, у которого будет, ну скажем, просто другое название?
Вы хотите от меня логических умозаключений. В современном российском положении, да, логические умозаключения не имеют смысла.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
программе «Сегодня в Америке». Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 17 часов. Читайте материалы программы на сайте «Радио Свобода» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги. Понедельника, 8 сентября. Российская судебная хроника. Первый из осужденных по болотному делу Ярослав Белоусов сегодня вышел на свободу. У него закончился срок назначенного наказания. В феврале этого года 23-летний студент Московского государственного университета был осужден на 2,5 года колонии за участие в массовых беспорядках и применение силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая 2012 года на Болотной площади. Сам Белоусов отрицал вину и говорил, что пришел на акцию на Болотной площади из научного интереса. Он планирует вернуться к учебе на факультете политологии. С подробностями судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
На свободу Ярослав Белоусов вышел из следственного изолятора в Пятигорске. Отбывать наказание в Ставропольский край по месту регистрации его отправили из московского следственного изолятора «Матросская тишина» в начале августа. Однако до исправительного учреждения Белоусов добраться так и не успел. Правозащитники и родственники осужденного были обеспокоены его состоянием здоровья, которое едва ли могло улучшиться в результате этапирования. За последние месяцы у Ярослава Белоусова сильно ухудшилось зрение, и он также жаловался на проблемы с давлением. В Пятигорске при выходе из СИЗО Ярослава Белоусова встречали родители. Его общественный защитник в суде и мать его супруги Александра Лиханова в интервью «Радио Свобода» пояснила, что самочувствие у Ярослава Белоусова сейчас неважное, поэтому еще несколько дней он проведет в Ставропольском крае, чтобы пройти медицинское обследование. Потом он должен вернуться в Москву, однако с этим, по словам Александры Лихановой, могут возникнуть трудности, так как при освобождении ему не выдали паспорт.
Последний месяц, конечно, Ярославу очень тяжело дался. Пересылка по всей стране, по югу России, в жару, неимоверную духоту. Тяжелые условия пересылочных камер. 2 года в такой изоляции. Это даже не колония, а тюрьмы, где помещение метр на метр, вот буквально последние, в которых он находился. Ни, естественно, ни прогулок по свежему воздуху, ни природа, ничего. Это действительно изоляция такая очень тяжелая.
В Пятигорске его встретили родители. Как он себя чувствует? Что-то говорил? И что с паспортом?
Не знаю еще, как он будет до Москвы добираться. Чувствует себя пока не очень хорошо за этот месяц. Там и тепловой удар, наверное. И пока ему нужно, безусловно, несколько дней на реабилитацию. Сейчас будем проводить обследование. Родители будут проводить состояние здоровья. Как и что выяснять.
Ярослав Белоусов был арестован в июне 2012 года. В феврале 2014 приговорен к 2,5 годам колонии. После рассмотрения апелляционной жалобы этот срок был снижен на 3 месяца. 22 августа Преображенский суд Москвы отказался рассматривать вопрос о его условно-досрочном освобождении, перенаправив материалы дела по месту отбытия наказания в Ставропольский край. Защита Белоусова тогда заявила, что таким образом были нарушены его конституционные права. Адвокат Дмитрий Аграновский в интервью «Радио Свободы» уточнил, что намерен обсудить с Ярославом Белоусовым дальнейшие планы по его защите.
Ну, я сожалею, что нам фактически сорвали УДО. Мы все сделали в сроки. Мы подали наше заявление 27 июня. Но некоторые люди, которые нам вроде бы как помогали, в результате вот их действий Белоусов уехал туда, куда он уехал. По крайней мере, меня радует, что он не должен пропустить новый учебный год. Сейчас, в любом случае, я думаю, первое, что сделает его семья, это будет его интенсивно водить по врачам. А я все-таки убежден и в невиновности Белоусова, и в невиновности других болотников. И все-таки я надеюсь, что они не будут сидеть вот этот совершенно чудовищный срок, 3,5 года. Да, могло быть все гораздо хуже, я всегда это подчеркиваю. Могли быть сроки гораздо больше. Но с учетом того, что люди не виноваты, их общественная опасность равна нулю, и стремится даже к нулю, а равна нулю, конечно, их всех надо освободить.
Вы будете добиваться оправдания Белоусова или пересмотра дела?
Я в данном случае только инструмент. Я посоветуюсь с Ярославом и посмотрим, почему бы и нет. Возможность такая у нас есть, сроки никакие мы не пропустили.
Ярослав Белоусов – один из более чем 30 фигурантов болотного дела. Вместе с ним в феврале 2014 года были осуждены еще 7 человек. 6 из них уже находятся в колонии. В исправительное учреждение в Рязанской области отправили Алексея Полиховича, осужденного на 3,5 года, Андрея Барабанова, получившего 3 года и 7 месяцев, и Артема Савелова, который был приговорен к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы. В Тульской области отбывают наказание Денис Луцкевич и Степан Зимин, осужденные на 3,5 года. Сергей Кривов, получивший самый суровый срок – 4 года колонии и сниженный после апелляции до 3 лет и 9 месяцев, находится сейчас в исправительном учреждении в Брянской области. И только Александра Духанина, единственная из этой волны подсудимых, получила условный срок. Следующим на свободу из осужденных по первому болотному делу должен выйти Артем Савелов. Его срок заканчивается в начале января 2015 года. Савелов решил отбывать срок до конца и не просить об УДО по принципиальным соображениям. Всего в рамках болотного дела осуждено уже 17 человек, 13 амнистированы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. 8 сентября отмечается Международный день солидарности журналистов. Текущий год выдался обильным на события, которые в очередной раз напоминают о важности и многочисленных опасностях журналистской работы, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Соединенных Штатах Евгений Аронов.
На днях «Радио Свобода» попросила базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов прокомментировать гибель на Украине российского фотокорреспондента Андрея Стенина. Тот факт, что Стенин работал на «Россию сегодня», одиозное в глазах Запада информагентство, не вынудил представителя КЗЖ как-либо откорректировать стандартную формулировку идеалов своей организации. «Мы защищаем в равной мере всех журналистов, независимо от их личных политических взглядов или позиции издания, которое они представляют. Мы не делим собирателей и распространителей информации на честных репортеров и пропагандистов, понимая, что эти категории условные. Где бы журналисты ни притесняли, мы требуем от властей обеспечить его неприкосновенность. Если он погибает при исполнении профессионального долга, мы настаиваем на проведении всестороннего, честного и гласного расследования». В какой степени разделяют приведенную формулировку работники журналистской гильдии? В гостях у нас литературный критик еженедельника Weekly Standard Филипп Терзиен.
Большинство журналистов в демократических и толерантных странах верят в идеалы цеховой солидарности. Сбор и распространение информации для нас очень важны сами по себе, а также как элемент фундаментальных ценностей, свободы слова и самовыражения. Поэтому мы считаем иностранных журналистов товарищами по перу, поддерживаем их право на свободу слова и осуждаем тех, кто их притесняет. Здесь мое чувство журналистской солидарности непоколебимо и охватывает тех, с кем я резко расхожусь в политических взглядах. Не пошатнет это чувство и отсутствие взаимной терпимости со стороны моих оппонентов, их нежелание защищать мое право на самовыражение или даже активное желание заставить меня замолчать. Полагаю, однако, что большинство коллег в Америке не разделяют позиций Комитета защиты журналистов и родственного ему Репортерского комитета за свободу печати. Или Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена, которые наделяют журналистов абсолютным, ничем не ограниченным правом придавать огласке любые сведения, всегда и везде, не считаясь с последствиями. Очень показателен в этом смысле случай моего старого приятеля, репортера «Нью-Йорк Таймс» Джеймса Райзена.
Джеймс Райзен опубликовал книгу о борьбе США с международным терроризмом, в которой разглашает государственные тайны, переданные ему бывшим сотрудником ЦРУ. Райзен отказывается раскрыть имя своего информатора. За это он может сесть в тюрьму. «Я не считаю журналистскую братью священным орденом, полномочным ставить себя выше закона», — говорит Терзиен. Как американец, Райзен пользуется определенными правами и привилегиями, что предполагает некие встречные обязательства с его стороны, уважение законов своей страны, если они предписывают тебе воздерживаться от обнародования информации, которая может нанести вред национальной безопасности.
Мужественные люди, например, борцы за свободу слова в Зимбабве, оказались за решеткой или были казнены вследствие того, что Джулиан Ассанж, преисполнившись чувства собственного величия, разместил в интернете документы, содержавшие их имена. Что касается Джеймса Райзена, то он, если угодно, совершил акт гражданского неповиновения и, по примеру своих великих предшественников, Мартина Лютера Кинга или Генри Торо, бросивших сознательный вызов власти и ее несправедливости, справедливым законом, имеет шанс с гордостью отправиться за свои идеалы в тюрьму.
Освободить журналистов от правовой ответственности, поставить их выше закона во имя исполнения великой просветительской миссии, будет иметь несколько крайне неприятных последствий, подчеркивает обозреватель еженедельника Weekly Standard. Одно из них – обязательное лицензирование журналистов государством. Другим последствием сверхмерного возвеличивания журналистов может стать учащение захвата их повстанцами и террористами на основании вполне логического умозаключения, что за таких выдающихся пленников они получат исключительно щедрый выкуп. Международный день солидарности журналистов был инициирован Международной организацией журналистов, которая, в свою очередь, была создана по прямому распоряжению Сталина за несколько месяцев до окончания Второй мировой войны и мыслилась им как орудие советской пропаганды в надвигавшемся противостоянии с Западом. Штаб-квартира организации располагалась в Праге. Решение закрыть ее приняло в 1995 году МВД Чешской Республики, обвинив Международную организацию журналистов в пособничестве коммунистическому режиму. Международный день солидарности журналистов – это детище МОЖ, появившееся на свет в 1958 году. Дата его проведения была выбрана 8 сентября. Это была дань памяти Юлиуса Фучика, чешского журналиста, повешенного нацистами в берлинской тюрьме 8 сентября 1943 года. Фучик был также членом ЦК Компартии Чехословакии, апологетом Сталина, прославлявшим и оправдывавшим злодеяния тирана. Спустя 3 года после смерти Фучика, в Германии же, но не в Берлине, а в Нюрнберге, был казнен, опять-таки осенью, и тоже через повешение, другой Юлиус, также журналист, по фамилии Штрайхер. Он был видным деятелем НСДАП и главным редактором партийной газеты «Штурмовик». На процессе нацистских преступников ему была инкриминирована пропаганда геноцида. Оба Юлиуса были личностями убежденными, глубоко преданными своим идеалам, поплатившимися за эту преданность жизнями. Но ими двигали ценности, далекие от тех, которыми руководствовались, скажем, американские журналисты Даниэль Перл, Джеймс Фолли или Стивен Сотлов, которые в лучших традициях военкоров отважились на независимое и непредвзятое расследование деятельности исламистов на Ближнем Востоке. Как пишут сейчас все ведущие издания, их смерть была не напрасной. Она напомнила людям мира о необходимости быть бдительными перед лицом опасности транснационального исламского терроризма.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Евгений Аронов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Белоруссии значительное общественное внимание привлечено к юбилею битвы под Оршей. Эта дата отмечается 8 сентября. В 1514 году в ходе одной из русско-литовских войн войско московского государства было разбито объединенной армией Великого княжества Литовского и Королевства Польского. В отрядах польских и литовских феодалов в Оршанской битве принимали участие наемники из нескольких европейских стран и ополчение, составленное из населения городов и деревень, находящихся сейчас на территории Белоруссии. Данные об этом крупном сражении разнятся. Вероятно, численность войск противников составляла 35-50 тысяч против 60-80 тысяч у Московского княжества, а потери проигравших примерно 15 тысяч человек, погибшими и столько же ранеными. Оршанская битва принесла польско-литовским союзникам тактический успех и была успешно использована в пропагандистских целях в Европе, однако не помогла отвоевать занятый великим князем Василием III несколькими неделями ранее Смоленск. Война окончилась в 1522 году присоединением смоленских земель к русскому государству, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Минске Игорь Корней.
Многие современные белорусские историки сходятся во мнении, что победа в Оршанской битве сорвала планы по первому геополитическому разделу Восточной Европы, которые в начале XVI века строили московский царь и император Священной Римской империи. В соответствии с этими замыслами, Великое княжество Литовское под внешним давлением должно было прекратить свое существование, а его земли отойти к Москве. В более чем принципиальном сражении под Оршей решалась судьба огромного по территории и влиянию европейского государства. В советское время события под Оршей не упоминались даже в учебниках. Пропагандистская идея единения славянских народов вокруг Москвы не стыковалась с таким прискорбным фактом. Однако на волне возрождения национального самосознания в конце 80-х историческая дата послужила толчком для возобновления празднования Дня воинской славы. А 8 сентября 1992 года на площади Независимости в Минске были приведены к присяге 12 офицеров и 3000 солдат запаса. С приходом в 1994 году к власти Александра Лукашенко дата разгрома московских войск была признана неполиткорректной. Последние 20 лет власти не только игнорируют события, важные для осознания белорусской государственности, но и наказывают тех, кто пытается бередить души восточных соседей. Сейчас, 8 сентября, фигурирует в криминальных хрониках лишь в связи с происками националистов. Заместитель председателя оргкомитета по празднованию 500-летия битвы под Оршей, художник Микола Купава, рассказал, что столь значимая дата не стала исключением из правил и в этот раз. Заявителям отказано в проведении на Крапивинском поле фестиваля и концерта по техническим причинам.
Для этих людей
не имеет значения ни сама великая дата, ни само историческое событие. Я думаю, что им такое решение просто подсказали сверху. С 11 августа, когда мы подали заявку, они хранили полное молчание. А когда прошли все сроки, они написали, что в нарушение какого-то там закона в нашей заявке не отмечены источники финансирования массового мероприятия. На Крапивинском поле конница Великого княжества Литовского впервые выступила под бело-красно-белыми флагами. В современной Белоруссии национальный флаг приравнен к атрибутике экстремистского толка и фактически запрещен, хотя до 1995 года был государственным символом наравне с древним гербом погоня. Лидер партии «Белорусский народный фронт» Алексей Янукевич уверен, что элементарная необразованность, которую демонстрируют белорусские чиновники, не должна испортить праздник. Несмотря на то, что от аршанских властей получен отказ, очень важно, чтобы празднование этой даты все же состоялось. Поэтому мы планируем посетить и Оршу, и само место битвы, где стоит памятный знак. В Минске и Орше распространяются праздничные открытки, специально разработанные и изданные к 500-летнему юбилею битвы под Оршей. Писатель, автор исторических романов Леонид Дайнеко говорит, что, по большому счету, Оршанская битва продолжается до сих пор.
Перемога Москву, на жаль, ничему не научила.
Та победа Москву, к сожалению, ничему не научила. Они объединены какой-то одной царистской идеей, что у них наверху сидит один человек, а все остальные под ним, без права и голоса. Этакий конус. Во все века они всегда атаковали и расширялись. Дошли до Тихого океана, а здесь хотели прорваться к Европе, искали пути к Балтийскому морю. Сегодняшний пример с Украиной – то же самое. Украинцы и белорусы в то время входили в одно государство – Великое княжество Литовское, и назывались литвинами. И вот история повторяется. 500 лет тому назад атака Москвы шла на нынешнюю Белоруссию, а сегодня она идет на Украину, на нашу сестру по Великому княжеству Литовскому. К 500-летию битвы под Оршей арт-студия «ПРАС» разработала настольную игру под циферным названием 1514. Набор состоит из игрового поля, фигурок пехоты, артиллерии и кавалерии, карточек с задачами и традиционного кубика. Каждый элемент дизайна сделан согласно историческим документам. На поле помещен древний Оршанский замок, тогдашнее поселение, мельницы, военные лагеря. Задачи, которые предстоит выполнить, имеют исторический подтекст и содержат информацию, которая основывается на предрассудках, событиях и особенностях военного дела в Восточной Европе начала XVI века.
Рассказывал минский корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней о восприятии Оршанской битвы в современном политическом контексте. Я беседую с историком Центральной Европы, обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым.
Что касается исторических оценок, которые даются уже потом, позднейшими историками, то здесь нужно исходить из контекста того времени, когда эти историки работали. Понятно же, что, допустим, та же Оршанская битва, если русские дореволюционные, до большевистской эпохи историки, такие величины, как Сергей Соловьев, допустим, эту битву не обходили молчанием, то, к примеру, в советское время о ней, ну, не очень много писали, так скажем. Как-то она не вписывалась в концепцию взаимоотношений, так сказать, братских народов. По большому счету, это хоть и заметная битва, но лишь одна из битв в целой череде войн, которые вели между собой Великое княжество Литовское, позднее в союзе с Польским королевством, ставшее Речью Посполитой, с Московским княжеством, позднее ставшим русским государством и потом уже Российской империей.
Известно, что на территории Польско-Литовского княжества большинство населения были православными христианами, видимо, считали себя частью русского народа в том понимании там, 15 века.
Теория такой всеобщей русскости, она как раз это одна из политизированных теорий, и если продлевать ее, так сказать, во времени, то в 19 веке это идеология западорусизма так называемого, а если уж в современности ее продолжать, то где-то оттуда растут корни нынешней теории русского мира. Говорить о развитом национальном сознании всего населения каких-либо территорий там, Восточной Европы, применительно вот к XVI веку или даже к более поздней эпохе, там, вплоть до XIX века, очень сложно. Значительная часть населения Великого княжества Литовского была православными верующими, говорившими на различных диалектах славянского языка. Если мы говорим вот о территории, территории современной Белоруссии, то принято считать, что это старобелорусский язык.
А я встречал такое название «западнорусский язык».
Смотря о чем мы говорим. Говорим ли мы о языке повседневного общения обычных жителей разных слоев населения, или же мы говорим об официальном языке Великого княжества Литовского, на котором были написаны его документы. Вот если говорить о втором, то это был язык, ну, сугубо, скажем так, литературно-административный, он отличался от того, на котором говорили между собой, там, не знаю, на улицах, дома, на рынке. И у него тоже есть несколько названий. Вот одна традиция называет его старобелорусским, есть и определение его как западнорусского наречия или даже литвинского, не путать с литовским. Здесь все очень запутано. Но факт остается фактом, что, в принципе, белорусский язык, ну, наверное, наиболее близок к этому языку из современных существующих языков. Хотя, когда читаешь эти тексты, ну, в общем, там много слов, свойственных целой группе славянских языков.
Для белорусского национального сознания эта битва важна?
Ну, скажем так, для той белорусской национальной традиции, которая опирается на существование на эпоху Великого княжества Литовского, как на фактически такое первую реинкарнацию, что ли, белорусской государственности. Был такой историк белорусский, Микола Ермолович, который даже написал книгу такую научно-популярную под названием «Белорусская держава. Великое княжество Литовское». В этом названии уже заключена некая такая историко-идеологическая программа. Но здесь мы натыкаемся на проблему того, можно ли современное национальное самосознание отождествлять с государствами, которые не имели такого самосознания в современном его смысле. Великое княжество Литовское населено было действительно предками современных белорусов в значительной степени. Действительно, в значительной степени православного исповедания. Но ощущали они себя, ну, тут уже вопрос очень сложный. Простой человек в ту эпоху, простой крестьянин, вообще ощущал себя, у него было локальное, местное самосознание. Шляхта – это другое дело. Люди образованные, люди определенного социального статуса, ну, они себя ощущали в первую очередь подданными того или иного государя, членами того или иного, так сказать, политического сообщества. Были там разные формулы, особенно в таком сложном государстве, каким было Великое княжество Литовское. То есть это были литвины, подданные великого князя, которые, конечно, могли считать себя и принадлежащими к вот этой русской, от слова «Русь», а не современная Россия, конечно, традиции. Потом постепенно, уже в более позднюю эпоху, в 17 веке, произошла полонизация этой шляхты, то есть они уже начали говорить по-польски, начали отождествлять себя с польской культурой. То есть в любом случае эти явления не тождественны тому, как формируются нации уже на современном этапе, в 19-20 веке.
Для людей, которые сейчас склонны придавать большое значение этой битвы, и это видно по многочисленным публикациям в интернете, скажем, она предстает еще и как сражение таких рыцарей западных в блестящих золотых доспехах против орды чуть ли не, так сказать, татаро-монгольско-русской такой.
Знаете, я скажу так, это нормально. Дело в том, что конструирование любого национального самосознания и его строительство, оно предполагает определенный исторический миф. То, что я говорил до сих пор, это я как бы пытаюсь оценивать с позиции, ну, сугубо исторической, такой отстраненной. Но когда мы говорим о национальном самосознании, оно не может без мифов. Это как бы строительство, ну что ли, сознания целого сообщества. Кто мы, откуда мы вышли, кто мы такие, что для нас характерно. И тут нельзя без предков видеть в Великом княжестве Литовском в определенной мере как бы предшественника вот современного там белорусского народа. Ну, ВКЛ было более широким государством, там не только оно, и с Украиной связано, естественно, и с Литвой современными. Это нормально. Вопрос только в том, насколько при этом современная политика, как вы правильно заметили, в это все вмешивается. В принципе, с исторической, опять же, точки зрения, да, борьба между ВКЛ и Московской Русью, и Московским княжеством, была борьбой за доминирование вот на тех восточноевропейских землях, которые когда-то входили в состав той еще Киевской Руси. И эта борьба не была предрешена. Могла в роли объединителя всех этих земель выступить Москва, как в итоге получилось, а могла и Вильна, Вильнюс, если придерживаться современного названия. И вот все это решалось на полях вот тех самых битв. Если бы победила ВКЛ, а в принципе, учитывая связь ВКЛ с Польшей, эту унию, которая позднее возникла, то как бы можно себе представить, что весь вот этот, я сейчас употреблю это мною нелюбимое словосочетание «русский мир», он бы так или иначе был бы ближе интегрирован в Европу, а не выступал бы в роли такого цивилизационного противовеса, в роли которого Московия, русское государство, Российская империя, а потом уже и Советский Союз под совсем другим флагом пытались выступать воевать, вот, собственно говоря, все время своего существования. За этим всем определенная историческая как бы основа есть. Но когда сейчас кто-то может пытаться это, так сказать, тупо экстраполировать на то, что «а вот мы европейцы, а вот это азиаты», это, конечно, уже, так сказать, игры, которые с историей мало что общего имеют. Хотя, если мы взглянем на то, что сейчас творится, я имею в виду вот соотношение России с ее ближайшими соседями, то именно такому восприятию части людей и на Украине, и в Беларуси, и в других странах, конечно, такое поведение России, оно как бы играет на руку.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 8 сентября я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Игорем Корнеем, был историк Центральной Европы Ярослав Шимов. В Беларуси отмечается 500-летие Оршанской битвы. Вот так обстояли дела в понедельник 8 сентября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.org, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!